В одно из воскресений, когда хозяева ушли к ранней обедне, а я, поставив самовар, отправился убирать комнаты, старший ребенок, забравшись в кухню, вытащил кран из самовара и уселся под стол играть краном. Углей в трубе самовара было много, и когда вода вытекла из него, он распаялся. Я еще в комнатах услыхал, что самовар гудит неестественно гневно, а, войдя в кухню, с ужасом увидал, что он весь посинел и трясется, точно хочет подпрыгнуть с пола. Отпаявшаяся втулка крана уныло опустилась, крышка съехала набекрень, из-под ручек стекали капли олова, лиловато-синий самовар казался вдребезги пьяным. Я облил его водою, он зашипел и печально развалился на полу. Позвонили на парадном крыльце. Я отпер двери и на вопрос старухи, готов ли самовар, кратко ответил: «Готов». Это слово, сказанное, вероятно, в смущении и страхе, было принято за насмешку и усугубило наказание. Меня избили. Старуха действовала пучком сосновой лучины. Это было не очень больно, но оставило под кожей спины множество глубоких занос. К вечеру спина у меня вспухла подушкой, а в полдень на другой день хозяин вынужден был отвезти меня в больницу. Когда доктор, длинный и тощий до смешного, осмотрел меня, он сказал спокойно глухим басом: «Здесь нужно составить протокол об истязании». Хозяин покраснел, зашаркал ногами и стал что-то тихо говорить доктору, а тот, глядя через голову его, кратко отвечал: «Не могу, нельзя». Но потом спросил меня: «Жаловаться хочешь?» Мне было больно, но я сказал: «Не хочу. Лечите скорее». Меня отвели в другую комнату, положили на стол. Доктор вытаскивал занозы приятно холодными щипчиками и балагурил: «Превосходно отделали тебе кожу, приятель. Теперь ты станешь непромокаемый». Когда он кончил работу, нестерпимо щекотавшую меня, он сказал: «42 щепочки вытащено, приятель. Запомни, хвастаться будешь. Завтра в этот час приходи на перевязку. Часто бьют?» Я подумал и ответил: «Раньше чаще били». Доктор захохотал басом: «Все к лучшему идет, приятель, все». Когда он вывел меня к хозяину, то сказал ему: «Извольте получить починен. Завтра пришлите, перевяжем. На ваше счастье, комик он у вас». Сидя на извозчике, хозяин говорил мне: «И меня, Пешков, тоже били, что поделаешь? Били, брат. Тебя все-таки хоть я жалею, а меня и жалеть некому было. Некому. Людей везде теснота, а пожалеть нет ни одного сукина сына. Эх, звери-курицы!» Он всю дорогу ругался. Мне было жалко его. И я был очень благодарен ему, что он говорит со мной по-человечески. Дома меня встретили как именинника. Женщины заставили подробно рассказать, как доктор вылечил меня, что он говорил. Слушали и ахали, сладостно причмокивая и морщась. Удивлял меня этот их напряженный интерес к болезням, к боли и ко всему неприятному. Я видел, как они довольны мною, что я отказался жаловаться на них. Я воспользовался этим и, спросив у них разрешение брать книги у закройщицы, они не решились отказать мне, только старуха удивленно воскликнула: «Ну и бес!» Через день я стоял перед закройщицей, и она ласково говорила: «А мне сказали, что ты болен, отвезен в больницу. Видишь, как неверно говорят». Я промолчал. Стыдно было сказать правду. Зачем ей знать грубая и печальная? Так хорошо, что она не похожа на других людей. Снова я читаю толстые книги Дюма отца, Понсен де Терайля, Монтепена, Законне, Габорио Эмора, Багабе. Я глотаю эти книги быстро одну за другой, и мне весело. Я чувствую себя участником жизни необыкновенной. Она сладко волнует, возбуждая бодрость. Снова коптит мой самодельный светильник. Я читаю ночи напролет до утра. У меня понемногу заболевают глаза, и старая хозяйка любезно говорит мне: «Погоди, книгожора, лопнут зенки-то, ослепнешь». Однако я очень скоро понял, что во всех этих интересно запутанных книгах, несмотря на разнообразие событий, на различия стран и городов, речь все идет об одном и том же. Хорошие люди несчастливы и гонимы дурными, дурные всегда более удачливы и умны, но в конце концов что-то неуловимое побеждает дурных людей и обязательно торжествуют хорошие. Надоела любовь, о которой все мужчины и женщины говорили одними и теми же словами. Это однообразие становилось не только скучным, но и возбуждало смутные подозрения. Бывало, уже с первых страниц начинаешь догадываться, кто победит, а кто будет побежден, и как только станет ясен узел событий, стараешься развязать его силою своей фантазии. Перестав читать книгу, думаешь о ней как о задаче из учебника арифметики, и все чаще удается правильно решить, кто из героев придет в рай всяческого благополучия, а кто будет ввергнут во узилище. Но за всем этим я вижу проблески живой и значительной для меня правды, черты иной жизни, иных отношений. Мне ясно, что в Париже извозчики, рабочие, солдаты и весь черный народ не таков, как в Нижнем, в Казани, в Перми. Он смелее говорит с господами, держится с ними более просто и независимо. Вот солдат. Но он не похож ни на одного из тех, кого я знаю, ни на Сидорова, ни на Вятича с парохода, ни тем более на Ермохина. Он больше человек, чем все они. В нем есть нечто общее со Смуром, но он не так звероват и груб. Вот лавочник, но он тоже лучше всех известных мне лавочников. И священники в книгах не такие, каких я знаю. Они сердечнее, более участливо относятся к людям. Вообще вся жизнь за границей, как рассказывают о ней книги, интереснее, легче, лучше той жизни, которую я знаю. За границей не дерутся так часто и зверски, не издеваются так мучительно над человеком, как издевались над вятским солдатом, не молятся Богу так яростно, как молится старая хозяйка. Особенно заметно, что, рассказывая о злодеях, людях жадных и подлых, книги не показывают в них той необъяснимой жестокости, того стремления издеваться над человеком, которое так знакомо мне, так часто наблюдалось мною. Книжный злодей жесток деловито, почти всегда можно понять, почему он жесток. А я вижу жестокость, бесцельную, бессмысленную. Ею человек только забавляется, не ожидая от нее выгод. С каждой новой книгой эта несхожесть русской жизни с жизнью иных стран выступает предо мною все яснее, возбуждая смутную досаду, усиливая подозрение в правдивости желтых зачитанных страниц с грязными углами. И вдруг мне попала в руки книга «Роман Гонкура «Братья Земгана». Я прочитал его сразу, в одну ночь, и, удивленный чем-то, чего до этой поры не испытывал, снова начал читать простую печальную историю. В ней не было ничего запутанного, ничего внешне интересного. С первых страниц она казалась серьезной и сухой, как жития святых. Ее язык, такой точный и лишенный прикрас, сначала неприятно удивил меня, но скупые слова, крепко построенные фразы так хорошо ложились на сердце, так внушительно рассказывали о драме братьев-акробатов, что у меня руки дрожали от наслаждения читать эту книгу. Я плакал навзрыд, читая, как несчастный артист со сломанными ногами ползет на чердак, где его брат тайно занимается любимым искусством. отдавая эту славную книгу закройщице, я просил ее дать мне еще такую же. «Как это такую же?» — спросила она, усмехаясь. Эта усмешка смутила меня, и я не сумела объяснить, чего мне хочется, а она говорила: «Это скучная книга, вот подожди, я тебе принесу другую, интереснее». Через несколько дней она дала мне Гринвуда «Подлинную историю маленького оборвыша». Заголовок книги несколько уколол меня, но первая же страница вызвала в душе улыбку восторга. Так с этой улыбкой я и читал всю книгу до конца, перечитывая иные страницы по два, по три раза. Так вот, как трудно и мучительно даже за границу живут иногда мальчики. Ну, мне вовсе не так плохо, значит, можно не унывать. Много бодрости подарил мне Гринвуд, а вскоре после него мне попалась уже настоящая правильная книга Евгения Гранде. Старик Гранде ярко напомнил мне деда. Было обидно, что книжка так мала, и удивляло, как много в ней правды. Эту правду, очень знакомую мне и надоевшую в жизни, книга показывала в освещении совершенно новым, незлобивым, спокойным. Все ранее прочитанные мною книги, кроме Гонкура, судили людей так же строго и крикливо, как мои хозяева. Очень часто они вызывали симпатию к преступнику и чувство досады на добросердечных людей. Всегда было жалко видеть, что при огромной затрате разума и воли человек все-таки не может достичь желаемого. Добродетельные люди стоят перед ним с первой до последней страницы незыблемо, точно каменные столбы. Хотя об эти столбы неизбежно разбиваются все злые намерения порока, но камни не возбуждают симпатии. Ведь как бы ни была красива и крепка стена, но когда хочешь сорвать яблоко с яблони за этой стеной, нельзя любоваться ею. А мне уже казалось, что наиболее ценное и живое спрятано где-то за добродетелью. У Гонкура, Гринвуда, Бальзака не было злодеев, не было добряков, были просто люди, чудесно живые. Они не позволяли сомневаться, что все сказанное и сделанное ими было сказано и сделано именно так и не могло быть сделано иначе. Таким образом, я понял, какой великий праздник хорошая, правильная книга. Но как найти ее? Закройщица не могла помочь мне в этом. «Вот хорошая книга», — говорила она, предлагая мне Арсена Гуссе «Руки полны роз, золота и крови», а также романы Белло, Поль де Кока, Поль Феваля, но я читал их уже с напряжением. Ей нравились романы Мариетта, Вернера, мне они казались скучными. Не радовал и Шпильгаген, но очень понравились рассказы Ауэрбаха. Сю и Гюго тоже не очень увлекали меня, я предпочитал им Вальтер Скотта. Мне хотелось книг, которые волновали бы и радовали, как чудесный Бальзак. «Фарфоровая женщина» тоже все меньше нравилась мне. Являясь к ней, я надевал чистую рубаху, причесывался, всячески старался принять благообразный вид. Едва ли это удавалось мне, но я все ждал, что она, заметив мое благообразие, заговорит со мной более просто и дружески, без этой рыбьей улыбки на чистеньком, всегда праздничном лице. Но она, улыбаясь, спрашивала усталым и сладким голосом: «Прочитал? Понравилось?» «Нет». Чуть приподняв тонкие брови, она смотрела на меня и, вздыхая, знакомо говорила в нос: «Ну почему же? Я уже читал об этом». «Об чем об этом?» «О любви». Прищурясь, она смеялась сахарным смешком. «Ах, но ведь во всех книгах пишут о любви». Сидя в большом кресле, она болтает маленькими ножками в меховых туфлях, позевывая, кутается в голубой халатик и стучит розовыми пальцами по переплету книги на коленях у нее. «Мне хочется спросить, что же вы не съезжаете с квартиры? Ведь офицеры все пишут записки вам, смеются над вами. Но не хватает смелости сказать ей это, и я ухожу, унося толстую книгу о любви и печальное разочарование в сердце. На дворе говорят об этой женщине все хуже, насмешливее и злее. Мне очень обидно слышать эти россказни грязные и, наверное, лживые. За глаза я жалею женщину, мне боязно за нее. Но когда, придя к ней, я вижу ее острые глазки, кошачью гибкость маленького тела, и это всегда праздничное лицо, жалость и страх исчезают, как дым. Весною она вдруг уехала куда-то, а через несколько дней и муж ее переменил квартиру. Когда комнаты стояли пустые в ожидании новых насельников, я зашел посмотреть на голые стены с квадратными пятнами на местах, где висели картины, с изогнутыми гвоздями и ранами от гвоздей. По крашенному полу были разбросаны разноцветные лоскутки, клочья бумаги, изломанные аптечные коробки, склянки от духов, и блестела большая медная булавка. Мне стало грустно. Захотелось еще раз увидать маленькую закройщицу, сказать, как я благодарен ей. Еще до отъезда закройщицы под квартирой моих хозяев поселилась черноглазая молодая дама с девочкой и матерью, с седенькой старушкой, непрерывно курившей папиросы из янтарного мундштука. Дама была очень красива. Властная, гордая, она говорила густым, приятным голосом, смотрела на всех, вскинув голову, чуть-чуть прищурив глаза, как будто люди очень далеко от нее, и она плохо видит их. Почти каждый день к крыльцу ее квартиры черный солдат Тюфяев подводил тонконогого рыжего коня. Дама выходила на крыльцо в длинном, стального цвета бархатном платье, в белых перчатках с раструбами, в желтых сапогах. Держа в одной руке шлейф и хлыст с лиловым камнем в рукоятке, она гладила маленькой рукой ласково оскаленную морду коня. Он косился на нее огненным глазом, весь дрожал и тихонько бил копытом по утоптанной глине. «Робер, Робер!» — негромко говорила она и крепко хлопала коня по красиво изогнутой шее. Потом, поставив ногу на колено Тюфяева, дама ловко прыгала на седло, и конь, гордо танцуя, шел по дамбе. Она сидела в седле так ловко, точно приросла к нему. Красива она была той редкой красотой, которая всегда кажется новой, невиданной и всегда наполняет сердце опьяняющей радостью. Глядя на нее, я думал, что вот таковы были Диана Пуатье, королева Марго, девица Лавальер и другие красавицы, героини исторических романов. Ее постоянно окружали офицеры дивизии, стоявшей в городе. По вечерам у нее играли на пианино и скрипке, на гитарах, танцевали и пели. Чаще других около нее вертелся на коротеньких ножках майор Олесов, толстый, краснорожий, седой и сальный, точно машинист с парохода. Он хорошо играл на гитаре и вел себя как покорный, преданный слуга дамы. Так же счастливо, красиво, как мать, была и пятилетняя девочка, кудрявая, полненькая. Ее огромные синеватые глаза смотрели серьезно, спокойно ожидающим взглядом. И было в этой девочке что-то недетски вдумчивое. Бабушка с утра до вечера занята хозяйством вместе с Тюфяевым, угрюмо-немым и толстой косоглазой горничной. Няньки у ребенка не было. Девочка жила почти беспризорно, целыми днями играя на крыльце или на куче бревен против него. Я часто по вечерам выходил играть с нею и очень любил девочку. А она быстро привыкла ко мне и засыпала на руках у меня, когда я рассказывал ей сказку. Заснет, а я отнесу ее в постель. Скоро дошло до того, что, ложась спать, она непременно требовала, чтобы я пришел проститься с нею. Я приходил, она важно протягивала мне пухлую ручку и говорила: «Прощай до завтра. Бабушка, как нужно сказать?» «Храни тебя, Господь», — говорила бабушка, выпуская изо рта и острого носа сизые струйки дыма. «Храни тебя, Господь, до завтра, а я уже буду спать», — повторяла девочка, кутаясь в одеяло, обшитое кружевом. Бабушка внушала ей: «Не до завтра, а всегда». «А разве завтра не всегда бывает?» Она любила слово «завтра» и все, что нравилось ей, переносила в будущее. Натыкает в землю сорванных цветов, сломанных веток и говорит: «Завтра это будет сад. Когда-нибудь завтра я тоже куплю себе лошадь и поеду верхом, как мама». Она была умненькая, но не очень веселая. Часто во время оживленной игры вдруг задумается и спросит неожиданно: «Зачем у священников волосы, как у женщин?» Обожглась крапивой и, грозя пальцем, сказала: «Смотри, я помолюсь Богу, так он сделает тебе очень плохо. Бог всем может сделать плохо, он даже маму может наказать». Иногда на нее спускалась тихая серьезная печаль. Прижимаясь ко мне, глядя в небо синими ожидающими глазами, она говорила: «Бабушка бывает сердитая, а мама никогда не бывает. Она только смеется. Ее все любят, потому что ей всегда некогда, все приходят гости. Гости и смотрят на нее, потому что она красивая. Она милая мама. И Овесов так говорит: милая мама». Мне страшно нравилось слушать девочку. Она рассказывала о мире, незнакомом мне. Про мать свою она говорила всегда охотно и много. Предо мною тихонько открывалась новая жизнь. Снова я вспоминал королеву Марго. Это еще более углубляло доверие к книгам, а также интерес к жизни. Однажды вечером, когда я сидел на крыльце, ожидая хозяев, ушедших гулять на откос, а девочка задремала на руках у меня, подъехала верхом ее мать, легко спрыгнула на землю и, вскинув голову, спросила: «Что это она спит?» «Да, спит». «Вот как?» Выскочил солдат Тюфяев, принял коня. Дама сунула хлыст за кушак и сказала, протянув руки: «Дай мне ее, я сам отнесу». «Но!» — крикнула дама на меня, как на лошадь, и топнула ногою о ступень крыльца. Девочка проснулась, мигая, посмотрела на мать и тоже протянула к ней руки. Они ушли. Я привык, чтобы на меня кричали, но было неприятно, что эта дама тоже кричит. Всякий послушает ее, если она даже и тихо прикажет. Через несколько минут меня позвала косоглазая горничная. Девочка капризничает, не хочет идти спать, не простясь со мною. Я не без гордости перед матерью вошел в гостиную. Девочка сидела на коленях матери, дама ловкими руками раздевала ее. «Ну вот», — сказала она, — «вот он пришел, это чудовище». «Это не чудовище, а мой мальчик». «Вот как? Очень хорошо. Давай же подарим что-нибудь твоему мальчику, хочешь?» «Да, хочу». «Прекрасно. Я это сделаю, а ты иди спать». «Прощай, до завтра», — сказала девочка, протянув мне руку. «Храни тебя, Господь, до завтра». Дама удивленно воскликнула: «Кто это тебя научил? Бабушка?» «Да». Когда она ушла, дама поманила меня пальцем: «Что же тебе подарить?» Я сказал, что мне ничего не надо дарить, а не даст ли она мне какую-нибудь книжку. Она приподняла мой подбородок горячими душистыми пальцами, спрашивая с приятной улыбкой: «Вот как? Ты любишь читать, да? Какие же книги ты читал?» Улыбаясь, она стала еще красивее. Я смущенно назвал ей несколько романов. «Что же в них нравится тебе?» — спрашивала она, положив руки на стол и тихонько шевеля пальцами. От нее исходил сладкий, крепкий запах каких-то цветов. С ним странно сливался запах лошадиного пота. Она смотрела на меня сквозь длинные ресницы задумчиво серьезно. До этой минуты никто еще не смотрел на меня так. От множества мягкой и красивой мебели в комнате было тесно, как в птичьем гнезде. Окна закрывала густая зелень цветов. В сумраке блестели снежно-белые изразцы печи. Рядом с нею лоснился черный рояль, а со стен в тусклом золоте рам смотрели какие-то темные грамоты, криво усеянные крупными буквами славянской печати, и под каждой грамотой висела на шнуре темная большая печать. Все вещи смотрели на эту женщину так же покорно и робко, как я. Я объяснил ей, как сумел, что жить очень трудно и скучно, а читая книги, забываешь об этом. «Да, вот как», — сказала она, вставая. «Это не дурно, это, пожалуй, верно. Ну что ж, я стану давать тебе книги, но сейчас у меня нет. А, впрочем, возьми вот это». Она взяла с дивана истрепанную книжку в желтой обложке. «Прочитаешь, дам вторую часть, их четыре». Я ушел, унося с собой «Тайны Петербурга» князя Мещерского, и начал читать эту книгу с большим вниманием. Но с первых же страниц мне стало ясно, что петербургские тайны значительно скучнее мадридских, лондонских и парижских. Забавную показалась мне только басня о свободе и палке. «Я выше тебя», — сказала Свобода, — «потому что умнее». Но палка ответила ей, — «Нет, я выше тебя, потому что я сильнее тебя». Спорили, спорили и подрались. Палка избила Свободу, и Свобода, помнится мне, умерла в больнице от побоев. В книге шла речь о нигилисте. Помню, что по князю Мещерскому нигилист есть человек настолько ядовитый, что от взгляда его издыхают курицы. Слово «нигилист» показалось мне обидным и неприличным, но больше я ничего не понял и впал в уныние. Очевидно, я не умею понимать хорошие книги, а что книга хорошая, в этом я был убежден, ведь не станет же такая важная и красивая дама читать плохие. «Ну что ж, понравилось?» — спросила она, когда я возвратил ей желтый роман Мещерского. Мне было трудно ответить «нет». Я думал, что это ее рассердит. Но она только рассмеялась, уходя за портьеру, где была ее спальня, и вынесла оттуда маленький томик в переплете синего софьяна. «Это тебе понравится, только не пачкай». Это были поэмы Пушкина. Я прочитал их все сразу, охваченный тем жадным чувством, которое испытываешь, попадая в невиданное, красивое место. Всегда стремишься обижать его сразу. Так бывает после того, когда долго ходишь по маховым кочкам болотистого леса, и неожиданно развернется перед тобой сухая поляна вся в цветах и солнце. Минуту смотришь на нее очарованный, а потом счастливо обежишь всю, и каждое прикосновение ноги к мягким травам плодородной земли тихо радует.